понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Ну и, конечно, на сайте «Крым Реалии». Поехали!
Прямой эфир.
С момента аннексии Крыма регулярными стали перехваты российскими истребителями американских разведчиков над Черным морем, а также демонстративные облеты кораблей флота США. В течение лишь одной недели в воздухе произошли два инцидента 9 и 12 мая. Зачем Америка направляет свои самолеты в небо над Крымом, чего больше в российской реакции, военного расчета или пиара, и что будет, если самолеты обеих стран все-таки столкнутся, об этом мы будем говорить с украинскими и российскими военными экспертами в нашем эфире, но для начала небольшой материал от моих коллег.
100 слов по теме.
В этом месяце российский истребитель чуть не столкнулся с американским самолетом в Черном море, причем два раза. Первый инцидент произошел 9 мая. Об этом сообщили в военном флоте США. В тот день российский истребитель Су-27 пролетел от патрульного американского самолета «Посейдон» в 6 метрах. Столкновение удалось избежать благодаря мастерству американского пилота, заявили в военном флоте Штатов. На этом полеты рука об руку не закончились. 12 мая сценарий повторился. Это не единичные подобные случаи, которые происходили между США и Россией над Черным морем. После аннексии Крымского полуострова, опасаясь международного наказания за свои незаконные действия, Россия разместила в Черноморском регионе штурмовую авиацию, дополнительные военные корабли и новые ракетные системы. В ответ на такие действия Кремля США увеличили число американских военнослужащих на Черноморском побережье Румынии. Так, в сентябре прошлого года российский истребитель совершил опасный маневр перехвата американского патрульного самолета над Черным морем. Тогда российский истребитель приблизился на 3 метра к американскому самолету. Подобные инциденты происходили и на море. В 2015 году НАТО активизировала деятельность в Черном море. В России к присутствию военных кораблей в этом регионе относятся крайне настороженно. Единственное, что объединяет почти все эти случаи – отсутствие каких-либо последствий, не считая заявления со стороны Кремля и Белого дома.
100 слов по теме.
А вот как инцидент 9 мая прокомментировали в Министерстве обороны России. Прямая речь.
Мнение.
9 мая около 12 часов российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон». Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования.
Мнение.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи Игорь Романенко, генерал-лейтенант, экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, вы меня слышите?
Да, я слышу вас хорошо.
Доброе еще раз вам утро. Мы сегодня обсуждаем вопрос воздушных и околовоздушных морских инцидентов, которые происходят между Соединенными Штатами и Россией в небе, в принципе, над Крымом, можно и так сказать. И в связи с этим у меня к вам несколько вопросов. Бывало ли такое, что Соединенные Штаты отправляли свои самолеты-разведчики в небо над Крымом или около Крыма в то время, когда Украина полностью контролировала этот полуостров?
По отношению к Украине имеется в виду?
Я точно не могу сказать, шпионили ли они за Украину.
В целом хороший вопрос, потому что эти действия имеют свою предысторию, причем еще советско-американскую, скажем. То есть достаточно развитые в военном отношении страны ведут разведку. Это один из видов такой разведки, и лучшая разведка, максимально приближенная к объекту, который разведывается. И с этим еще в советское время осуществлялись такие полеты взаимные, Россия правонаследница, и она активно продолжает это делать в настоящее время. Кроме разведки, в воздушном и морском, так сказать, средовище это было использовано и в качестве полетов с дежурным ядерным оружием, ракетами, бомбами в свое время и так далее. То есть там достаточно основательная есть предыстория. Для того, чтобы вот такие полеты, встречи и конфликты, а почему имели место? Потому что расстояние между летательными объектами, например, в воздухе, ну и морскими объектами, значит, они уменьшались до небезопасного. Даже в данном случае это были метры. С точки зрения организации полетов, есть целые документы, которые кровью, как говорится, летные, написаны. Ну, это уже есть предпосылки, вот такие расстояния, потому что зависит от состояния летчика, навыков его, состояния летательного аппарата, и все может быть, если расстояние вот такого рода. Поэтому есть вопросы, скажем так, стратегически военные, для чего это делается, есть вопросы более низкого уровня, технического, разведывательного, и есть вопросы, скажем, вообще технического, связанные с безопасностью. Чтобы это не происходило, были заключены соответствующие договоры. В советское время и позднее Россия как правопреемница и Америка подтвердили это, для того, чтобы такие конфликты не перерастали в большее. Но последнее время, несмотря на это, мы видим и наблюдаем разведку, например, у берегов Америки разведных суден российских, всевозможные полеты, значит, в НАТО, стран НАТО имеется, воздушное пространство неоднократное. То есть Россия, во-первых, испытывает систему и натовскую, и, во-вторых, значит, ну, показывают, что они будут держать в тонусе кого бы то ни было, и вот они имеют здесь свои приоритеты, и все это показывается. Но характеристика, как мы видим, российских средств и дипломатических средств, массовой информации, которые абсолютно зависимы вот, и составляют пропагандистскую часть системы. Российская говорят о том, что, видите, взлет истребителя, подлеты, вообще дружеские помахивания. То есть, если так послушать со стороны, что идеалистическая ситуация, понимаете, все хорошо, прекрасная маркиза, на самом деле и, собственно, для получения разведки, а еще в большей степени, на мой взгляд, это осуществляется, так сказать, воздействие военно-стратегическое таким образом.
Игорь,
с обеих сторон, но в большей степени, конечно, с российской стороны.
Игорь Александрович, и к вам тогда еще один вопрос, именно как представителю, пусть и в бывшем, именно украинских вооруженных сил. Следует ли украинской стороне предпринимать какие-либо действия, хотя бы даже дипломатические, не говоря уже там о военных, в том случае, если такие инциденты будут продолжаться, потому что формально же речь идет об украинском небе над Крымом.
Да, на мой взгляд, ну, всегда, ну, по крайней мере, мне импонирует, какая бы то ни была активная позиция участвующих в этом. А здесь идет разговор о нашем государстве, в состоянии войны, третий год, и поэтому, на мой взгляд, необходимо задействовать все возможности, все средства, которые есть. Ну и, в принципе, Украина учится этому и, ну, таким образом проявляет такого рода действия. И мы видим это как в дипломатической сфере, не говоря уже о военном. То есть средства ПВО, к которым я изначально отношусь, уже 5 десятков лет этому посвящаю, значит, они должны выполнять свою функцию в общей системе разведывательной, а потом и ПВОшной, то есть поднимать истребители, приводить в соответствующие степени зенитной ракетной системы, если есть угроза нарушения границ и так далее. То есть в условиях войны все это должно быть обострено, должна быть реакция большая и более глубокая и так далее.
Большое вам спасибо за ваше мнение, Игорь Александрович. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. А теперь с нами на связи украинский военный эксперт Олег Жданов. Олег, вы меня слышите?
Да, доброе утро.
Доброе утро, Олег. Мы обсуждаем участившиеся, в общем-то, инциденты между российскими и американскими самолетами в небе, в том числе и над Крымом. По вашему мнению, американцы стали чаще посылать свои разведывательные самолеты в Черное море? Или это происходило раньше с такой же частотой, просто сейчас СМИ больше уделяют внимания этому вопросу?
Но тут больше СМИ уделяют внимание этому вопросу. Это во-первых. Во-вторых, я скажу, что вот эти случаи нарушения воздушного пространства и различных полетов с нарушением вообще международных норм, они просто переместились с европейского континента, с воздушных границ европейского континента сюда, в Крым. Потому что 15-16 год, если вы помните, было более 20 перехватов российских самолетов, нарушавших воздушное пространство или осуществлявших опасное сближение даже с пассажирскими самолетами. Поэтому здесь на сегодняшний день просто это как бы единственное место пока осталось, где Россия еще совершает вот такие вот полеты. А насчет того, что переместилась сюда, так не переместилась. Я напомню, что в 2015 году 6-й флот США отправил сюда группу кораблей, 9 кораблей, они находятся в акватории Черного моря, и они в основном являются кораблями управления и разведки. И в том числе у них на борту есть и разведывательная авиация. И они эти полеты проводят регулярно с началом вооруженного конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма. Они осуществляют, и главная задача здесь, в первую очередь, конечно же, стратегическая, это раннее обнаружение пусков баллистических ракет, ну, на случай, если такое произойдет. Ну, а также они мониторят обстановку с сухопутными войсками, которые принимают участие в этих вооруженных конфликтах. Поэтому это регулярные, я бы уже сказал, разведывательные полеты американской авиации над нашей территорией, в акватории Черного моря. Ну и в других местах, где расположены войска НАТО.
Ну и по вашему мнению, в российских действиях больше военного расчета или тоже речь идет только о пиаре?
Со стороны Российской Федерации, к счастью, речь идет больше о пиаре. Почему? Потому что разница, допустим, в самолетах, если в России на сегодняшний день мы говорим, что там авиация это где-то поколение 3+, то в Соединенных Штатах или в войсках НАТО авиация – это поколение 5+. Поэтому говорить о том, что это противостояние – нет. И, кстати, Россия поэтому и применяет такие нестандартные методы, как опасное сближение самолетов с кораблями или с самими самолетами в воздухе. То есть фактически это «иду на таран», знаете, как когда-то было. С одной стороны, для летчиков такие себе показать себя крутыми перцами, а с другой стороны, они не могут противопоставить американским самолетам достойное вооружение, которое бы составило угрозу для американских пилотов.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню с нашим слушателем, что с нами на связи был Олег Жданов, украинский военный эксперт. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Возвращаемся в студию «Радио Крым. Реалии». С нами на связи Александр Гольц, российский военный обозреватель, заместитель главного редактора ежедневного журнала. Александр, вы меня слышите?
Да, я вас замечательно слышу.
Еще раз вам доброе утро. Мы сегодня обсуждаем несколько участившиеся, на наш взгляд, воздушные инциденты в небе над Черным морем между российскими и американскими самолетами. По вашему мнению, высказанному для «Голоса Америки», речь идет со стороны России о некоторого рода хулиганстве. Можете ли вы развить этот тезис или опровергнуть себя?
Ну, как-то себя опровергать глупо, согласитесь. Нет, действительно... Формально это некое воздушное хулиганство. Ну, благополучно забытые документы, принятые еще в ту прошлую холодную войну о безопасности воздушного пространства над мировым океаном и так далее, которые, в общем-то, должны предотвращать подобные инциденты. Ну, российские пилоты получили команду пугануть американцев. Чем они с удовольствием и занимаются. Закончится это может очень печально.
Ну, перед тем, как мы поговорим о том, как это закончится, все-таки позвольте начать с того, с чем это началось, простите за тавтологию. Вот Олег Жданов, украинский военный эксперт, полагает, что на самом деле частота инцидентов не увеличилась, просто СМИ стали больше обращать внимание на подобного рода перехваты и встречи. Что вы можете сказать по этому поводу?
Нет, конечно, частота увеличилась. И она не только... Это процесс, который происходит не только... над Черным морем, но и над Балтикой. Ну, поскольку это объективно происходит, на саммите НАТО в Варшаве было принято решение об усилении группировок и, в общем-то, военно-морское присутствие НАТО все ощутимее в Черном море. И для обеспечения этого военно-морского присутствия, конечно, осуществляются полеты, прежде всего, американских самолетов 6-го флота, которые связаны с 6-м флотом морской авиации. И Россия, ну, в характерном для нее стиле, отвечает на это усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море.
Если я правильно понимаю, в последних инцидентах 9 и 12 мая американские самолеты-разведчики не пересекали воздушную границу России. Дело происходило в нейтральных водах. Это так?
Да, да, это так. Нет, если бы они пересекли, то обстоятельства, то все было бы гораздо хуже.
Так вот, если они не пересекли воздушную границу, зачем российские самолеты выходят для их перехвата?
Ну, потому что... Нет... Точно так же, ну, давайте все-таки объективно говорить, когда российские самолеты приближаются к воздушному пространству, например, США, это тоже недавно было в районе Аляски, точно так же вылетают на перехват американские самолеты. Когда самолет прилетел в ваше воздушное пространство, перехватывать уже поздно, знаете ли. Вот. Поэтому... Все это происходит в международном, все это хулиганство происходит в международном воздушном пространстве.
Хорошо. И если это происходит в международном воздушном пространстве, то для чего Россия присылает свои самолеты? Это такой военный расчет, показать, что у нас есть сила, или пиар для внутреннего потребления?
Нет-нет, это и то, и другое, конечно. Но в первую очередь, конечно, желание продемонстрировать, как теперь в России принято говорить, контрпартнерам, что у России есть возможность, значит, отразить их возможную атаку и одновременно выразить свое решительное неудовольствие тем, что они вообще появились в международном воздушном пространстве над Черным морем.
И вот... Тут мы подходим к самому главному, может быть, ключевому вопросу всего этого, всех этих событий. Вот если так произойдет, что российский пилот не справится с управлением, или, может быть, американские пилоты не совладают со штурвалом, и все-таки произойдет в воздухе столкновение между двумя самолетами, кто будет виноват, и что, в общем-то, дальше Москве и Вашингтону нужно будет делать?
Вот это... Вы задали действительно самый главный вопрос. Проблема в том, что, на мой, по крайней мере, взгляд, стороны вступили в ситуацию новой холодной войны. Это можно по-разному называть, но фактом остается, что мы имеем военную конфронтацию, которая не имеет в самой далекой перспективе не имеет возможности быть разрешена ни дипломатическим, ни военным путем. Вот в этой положении мы будем находиться довольно долго. И это не та холодная война 80-х, которую знают некоторые, по крайней мере, из нас, когда были ясны процедуры, когда работали горячие линии, когда было понятно, что можно, что нельзя. Мы вступаем в некий неизведанный период, но когда практически не работают меры взаимного военного доверия. И мы где-то, если экстраполировать, мы где-то в 50-х годах. Там впереди еще Корейская война и Карибский кризис. Да? Именно для этого периода были характерны всевозможные инциденты, о которых все уже забыли, конечно, с самолетами НАТО, когда подбивали очередной самолет, и ТАСС сообщала, что американский самолет ушел в сторону моря. Вот. мы вот в этой ситуации находимся. И если произойдет какой-то инцидент, мы не знаем, что произойдет дальше. Будем надеяться на разумность всех участников процесса. Но и только. Процедур нет, ничего не договорено. И из любого инцидента может вырасти серьезный конфликт.
Ну, по вашему личному мнению, я не буду настаивать на том, чтобы вы были 100% объективны, если столкновение случится, вероятность войны больше 50% между Россией и США или меньше 50%?
Ну, это гадание на кофейной гуще, конечно, меньше, я бы сказал. Вот если бы этот вопрос был бы задан мне несколькими неделями раньше, я бы был бы менее оптимистичен, но вот тот факт, что Россия, в общем-то, проглотила американский удар по авиабазе сирийских войск, говорит о том, что в Кремле еще базируется разум, что они несколько переигрывали в своем, пытаясь доказать всем и вся, что вот-вот-вот в любой момент могут нажать кнопку. Ничего подобного.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Гольц, российский военный эксперт. Это радио «Крым Реалии». Слушайте нашу сегодняшнюю вечернюю программу в 18.30. С вами был Сергей Громенко. Мы выходим на частоте 549 кГц на средних волнах и в FM-диапазоне на 107, ну и, конечно, на сайте «Крым Реалии». Услышимся!